Праздник – это напоминание о том событии, которое когда-то было. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1 стих. Пасхи еще нету. И здесь сказано, за 6 дней до Пасхи. Сколько у нас до Пасхи осталось? Ну, 6 дней, да? 7. Ну, пускай 7, да. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Вы обратили внимание, что Иисус сделал до Пасхи? Он уже воскресил Иисуса Лазаря. Он уже много творил дел. Потом можем немножко вспомнить. Но сейчас я хочу прочитать 12 глава 12 стиха. 12 стих. На другой день, если там был один день за 6 дней, то здесь на другой день уже. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, слышите, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Вот до этого текста немножко комментарий. Значит, за 6 дней до Пасхи одно, а здесь на следующий день Иисус идет в Иерусалим. Естественно, Иисус – это царь. Я, когда вспоминаю вот эту 12 главу, я вспоминаю как царя. Царь идет в Иерусалим. Но дело в том, что мы здесь читали уже, что написано было. Уже до этого событие было написано ранее. И то, что сегодня Денис говорил. Но вот здесь вот я хочу обратить ваше внимание. Послушайте. Ученики его сперва не поняли этого. Они не поняли, почему он сел, почему он идет, почему вот так вот все. Они не понимают. Но, обратите внимание, но когда прославился Иисус, что значит прославился? Дальше мы посмотрим, когда прославился на кресте, когда он умер. Вот это пик его славы было. Для нашего человеческого разума непонятно. Если бы я был неверующий человек, я бы точно не понял, что значит умер и прославился. Его же умер, он умер, его убили. Но сейчас, когда я уже христианин, я понимаю, что на кресте это самый пик прославления его было. Потому что дальнейшее, весь мир теперь говорит о его смерти. Весь мир говорит о его славе, что он сделал на кресте. И ученики тогда этого не понимали. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. Они вспомнили Писание, которое было написано о нем, об этом событии, что он сядет на осла, едет, будут восклицать «Благословен грядущий во имя Господне». И вот здесь, вот в этом 16 стихе сказано, написано, а дальше «И это сделали ему». Друзья, то, что было ранее написано о нем, как с ним поступят, то вот именно в то событие, вот в тот день, который мы сейчас читаем, в этот день сделали ему это. И это было уже где-то 2000 лет назад примерно, да? И сегодняшний день мы говорим то же самое об этом событии. Мы говорим об этом событии, что Иисусу сделали, что он сел на осла, въехал в Иерусалим и прославился. Что ему сделали? Конечно, его отправили на крест. Конечно. И я немножко размышлял о том, что он сел на осла. Я думаю, почему на осла? Почему не на лошадь? Почему не на верблюда? Я так немножко подумал, кому-то вопрос задал. Почему на осла? И кто-то мне сказал, ну, осел – это смирение, это смиренный, кроткий такой. И я согласился, думаю, а если на лошадь? когда на лошадь садятся, то как завоеватели, да? Меч, лошадь, джигит приехал, все победил. А если на верблюда, какая у вас ассоциация? Ну, это купец какой-то на верблюде, там у него целое это. Ну, у меня вот такая ассоциация. Но здесь показан осла, он как кроткий, смиренный. Царь, Бог воплотился на землю. Царь неба, царь всей вселенной, всего видимого и невидимого, воплотился, сел на осла и показывает нам свое смирение. Это удивительные истины. Это удивительные истины. Конечно, я не знаю, зачем он взял Захарию 9.9, я его тоже взял, мог бы не говорить, я бы сам это прочитал. Но в любом случае, он уже сказал, а мы идем дальше. 21 главу он тоже брал, представляете? А мы пропускаем 21 главу, потому что там интересно сказано в 21 главе. Все же сие было написано, там не написано, что, какой пророк, что это Захария, да? Там просто обозначили, но есть ссылка, и если кто Захарию читает, там точно сказаны такие же слова, и эта ссылка идет к Захарии. Но 12 главу, 16 стих он точно не брал. 12 глава, 16 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 16 стих. Ученики его сперва не поняли. Так, что я здесь хотел? Я хотел сказать вот какую истину, что когда Иисус шел на крест, в Иерусалим, на крест, то в это время народ шел. Куда народ шел? Народ шел на поклонение. Он шел на праздник и на поклонение. Посмотрите, обратите внимание вот эту истину. Народ идет поклоняться, а Христос идет на распятие. Христос идет на смерть. Христос идет на смерть. Это очень трудно и тяжело умирать. Это очень трудно. В 20 стихе сказано, «И пришедшие на поклонение в праздник были некоторые эллины». Они подошли к Филиппу, и дальше раскрывается. А вот 23 стих, «Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому». Вот этот час пришел. Раньше до этого он говорил, еще не пришел час, еще не пришел час, еще не пришел час. Раньше до этого, если мы смотрим об Иисусе Христе, то его признают как царя. Помните, кто самый первый признал Иисуса Христа как царя в Новом Завете? Молодцы. Нафанаил. Нафанаил. Первая глава Евангелия от Иоанна, когда Филипп говорит, мы нашли того. И Иисус находит Филиппа, Филипп находит Нафанаила и беседует с Нафанаилом, говорит, мы нашли того. Он говорит, может ли быть, что доброе. А Филипп говорит, иди и посмотри. И когда Иисус встречается с Нафанаилом, говорит ему, я видел тебя под смоковницей, и начинает с ним общаться, и тогда Нафанаил говорит, что он царь Израиля. Царь Израиля. Второй раз они хотели его поставить царем, когда он накормил хлебом. Помните, да? Рыбой, хлебом, 6 глава. И они его решили, во какой царь нам нужен! И поставим его. Он удалился и не признал это царство. Потому что он не царь для земной жизни. Он царь неба. Он царь всего видимого и невидимого. Но в этот момент, почему он удалился? Потому что он не хотел по плоти царствовать. Он хочет по духу царствовать. Потому что это важнее, сильнее и вечно. Плоть – это временно, а дух – это вечно. И поэтому мы смотрим, братья и сестры, истинно, истинно говорю вам, он пришел прославиться. А 24 стих он говорит, как прославиться. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». И как вы думаете, сегодня много плода у Иисуса Христа? Я думаю, мы все в восторге. В какой стране только нету христиан? И не так давно у нас покаялась. А Александр у нас на работе преподает Библию, и там один человек покаялся. Вот на той неделе. через 3 дня бросил курить. Покаялся, но боролся вот с этим грехом и через 3 дня бросил курить. Чья победа? Чей плод? Это плод Иисуса Христа, который однажды показал вот эту вот притчу о горчичном зерне, да? Пшеничное зерно. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, это аллегория. Он показывает, помните послание к евреям, как сказано, Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, много раз и разными образами. И когда дальше сказано, в последние дни говорил в Сыне, в Иисусе Христе. И Бог через Иисуса Христа говорит. И вот здесь вот это Бог нам говорит. Бог нам говорит, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет. Это прообраз Иисуса Христа. Что если он не умрет, то он будет один. И все погибнут. Но если он умрет, то принесет много плода. И мы его плод. Мы его плод. И нам есть уже за что благодарить его, когда не знаем, за что благодарить. Дальше до 34 стиха очень много интересного. Здесь говорится о прославлении, о том, что он умрет. Но дело в том, что прежде чем Иисус Христа отправят на крест, прежде чем он умрет, в этой главе он говорит, что он входит в Иерусалим. Он говорит об этом все. Но обратите внимание, это в 12 главе он входит в Иерусалим. Посмотрите, вот этот царь, он понимает, что он умрет. Он когда родился, он уже знал, что он умрет. Он родился для того, чтобы умереть. И даже есть одна книга «Рожденный, чтобы умереть». Есть такая книга христианская. И вот здесь вот, когда в 12 главе он входит в Иерусалим, царь понимает, что он идет для того, чтобы умереть, но в то же время, в 13 главе, он показывает сильнейший пример. И дальше, 14, 15, 16, он продолжает учить, наставлять, заботиться о тех людях, которых Бог ему доверил. Представляете? Он понимает, что он умрет скоро. Но он не оставляет служения. Он не оставляет исполнять волю Отца Небесного. Он знает, что он умрет, но он продолжает служить Отцу. Он продолжает служить людям. Он продолжает учить, он продолжает заботиться, он продолжает наставлять. И в 13 главе он такой сильнейший пример показывает. Смирение. Берет учеников своих, берет ведро воды или тазик, что там было, не знаете, да? Какая разница? Но полотенце точно там было с водой, да? Берет учеников, припоясывается и начинает мыть ноги ученикам. Вот этот царь. Вот этот царь, который приходит в Иерусалим, чтобы умереть. И показывает смирение, моет ноги. А потом говорит, я дал вам пример, дает наставление. Какой пример? Чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. 13 глава, с 12 по 17 стих, можете почитать, очень интересно. Напомните сами себе. Нам важно напоминать вот эти истины, которые Бог нам записал. Записал для того, чтобы мы читали, записал для того, чтобы мы понимали, размышляли, применяли в жизни своей, напоминали друг другу и самим себе. А если 14 главу смотрим, потому что его еще не отправили на распятие. Он вот когда вошел в Иерусалим, вот эти вот несколько дней он дает наставления. И в 14 главе, в 6 стихе он говорит, посмотрите, какие важные истины он сказал. Это для всего мира. Это для тебя, для всего мира. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Вы никогда не задавали людям невоцерковленным, которые не ходят в церковь, никогда не задавали вопрос, что такое путь истинной жизни? Кто есть путь истинной жизни? Попробуйте, позадавайте. И дальше он говорит, никто не приходит к Отцу, к как только через меня. Вот этот царь говорит, который пришел на землю, идет в Иерусалим, и он говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. О чем он говорит? Он говорит, я один единственный для всей вселенной, для всех людей во все времена жизни, я один. И только один путь, и только одна истина, и только во мне жизнь. И к Отцу никто не придет никаким путем, как только одним через меня. К Отцу. Почему к Отцу? Потому что однажды в Эдеме убежали от Отца. Однажды в Эдеме Адам с Евой убежали. А в 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, и других овец я должен привести к Отцу. Он собирает всех. Он направляет всех на один единственный путь. Это царь. Сейчас он идет в Иерусалим. Все ему аплодируют, все ему кричат, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне!» А он говорит, «Я есть путь, истина, жизнь. Я один путь, я единственный путь на небо». Вы думаете, знают многие люди об этом? Немногие знают. А не знают немногие, потому что мы мало рассказываем. Мы мало распространяем вот эту радостную новость. Это радостная новость, друзья. Это радостная новость, и мы должны о ней рассказывать. Знаете, что написано дальше в Деяниях апостолов 4 главе? «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Почему апостолы уже после воскресения Иисуса Христа, после Вознесения, апостолы взяли вот эту истину, перефразировали, наверное, да, и сказали, «Слушайте, однажды Иисус сказал, я есть путь истины и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». А в Деяниях они говорят, «Нету другого имени под небом». Если мы сегодня перефразируем по-другому, греха не будет, потому что в другом тексте Библии, в Новом Завете сказано, и другими многими словами они проповедовали. Бог дал нам Духа Святого, Бог дал нам слова служения, и мы сегодня говорим своими словами. Не обязательно это библейские слова, но Дух Божий находится в нас, и Он говорит через нас. Говорите в простоте, с любовью истину, правду. Что нету на самом деле только один Иисус Христос. Путь, который открыл небо через свое распятие. Это царь. Это царь. Знаете, куда царь открыл небо, открыл путь? В свое царство. Помните, когда мы молимся с вами? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, да придет царство Твое». Представляете? Бог, Царь, пришел на землю и всех ведет в свое царство, в царство неба, где прекрасно, где чудно, где все интересно. Но я хочу вам продолжить некоторые истины, говорить, что Иисус Христос, когда вошел в Иерусалим, входит, ему все аплодируют, ему все кричат, а он понимает, что он умирает, сейчас скоро он умрет, но он все равно продолжает наставлять и заботиться. 14 глава, 18 стих, он так сильно заботится и говорит ученикам, «Слушайте, не оставлю вас сиротами». Вы представляете? Он идет в Иерусалим, все ему хлопают, кричат, а он говорит, «Не оставлю вас сиротами». Он понимает, что сам умирает, но нужно заботиться о ближних. «Приду к вам, приду к вам». И вот здесь немножко практики, друзья. А ведь он пришел к ним. Когда его распяли, он воскрес, он пришел к ним. И он кормил их, он заботился, он говорил Фоме, «Фома, иди сюда, я пришел к тебе, ты не веришь, иди вложи». И Фома увидел, вложил, возрадовался и воскликнул такие сильные слова, которые меня радуют. А уже прошло 2000 лет, а вот это слово, оно настолько живо и действенно, что оно меня радует просто. Оно меня укрепляет. Я не знаю, как вас. Когда он сказал, «Господь мой и Бог мой». И мне приятно чаще это повторять. И последнее время я все чаще и чаще это повторяю, и она просто греет мою душу, она дух мой укрепляет. Потому что слова сильные. Господь мой и Бог мой – это царь, который вошел в Иерусалим однажды, который пошел на крест, который сказал про вот это маленькое зерно, маленькое зерно, которое должно умереть. И Иисус умер за меня. Иисус умер за тебя. И Он сказал, что истинно, если вы говорите, что я учитель и Господь, и если я сделал для вас, помыл ноги, это Его наставление, это Его забота, это Его утешение, когда Он говорит, не оставлю вас сиротами. Знаете, как сиротам плохо живется? Очень плохо живется. Нам, даже людям, которые мы имеем все достатки, и мы слышим про сиротинушку, что им так трудно живется, нам становится плохо. От нашей церкви несколько членов церкви помогают семье, которая воспитывает, которая взяла 4 сирот в дом свой. А муж с женой взяли себе 4 детей и воспитывают их. Мы с нашей церкви, некоторые помогают им. И недавно муж, вот этот, с которым я общаюсь в этой семье, звонит мне и говорит, помолитесь, пожалуйста, за жену, Люба ее зовут. Я говорю, что такое? Говорит, у нее, она пойдет на обследование, наверное, онкология у нее. И я думаю, Господи, ну как же так? Ну как же так? Они воспитывают 4 сирот, взяли в свой дом, а это еще младенцы вон какие вот. И как так получается? Вроде бы есть здоровые люди, которые не знают тебя, у них здоровье хлещет просто. А здесь вот вроде бы и о сиротах заботятся. И вот такое состояние. И мы переживаем. А Бог как переживает за каждого из нас? Он говорит, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам. В вашу жизнь Он пришел, к апостолам Он пришел, а в вашу жизнь Он пришел. В мою жизнь Он точно пришел, потому что я знаю, как Он мне говорит, я знаю, как Он меня обличает, я знаю, как Он меня наказывает, я знаю, как меня учит. Я говорю, Боже, ну кто так может? Я недавно вспоминал и думал, Бог мне проговорил вот эти слова. Думаю, а как Он мне? Интересно, Он Духом Святым мне проговорил. Но если бы он был только на небесах, не в моем сердце, я бы не услышал. Или он бы с небес проговорил таким громким голосом, как однажды на горе Преображения. Помните, когда он сказал, «Се есть сын мой возлюбленный!» И все думали, это гром, это шум, это что? Или при крещении Иоанна Крестителя, когда Иисус крестился. Бог говорит, «Он пришел, не оставлю вас сиротами». И, конечно, я не могу не сказать про 15 главу, где Иисус, заботясь об учениках, перед тем, как уйти Ему на крест, Он говорит, «Прибудьте во Мне, прибудьте во Мне». 15 глава Евангелия от Иоанна. Настолько важная, потому что Он сказал, «Если не прибудете во Мне, извернитесь вон». Каждый христианин должен пребывать в нем. Каждый должен пребывать, потому что вне Бога, вне Иисуса Христа, вне Царства Божьего нету жизни. Иисус – царь, и все Его царство, а вне тьма, плач и скрежет зубов. Так Слово Божие нам говорит. Я так понимаю, и я так проповедую. А в 15 главе, 15 стих, ну, не могу об этом не сказать, братья и сестры, это настолько важно, настолько сильно. Александр Иванович, слышите, да? Посмотрите, что сказано. Не только вам это сказано, это и Денису, это и мне, и каждому из нас. Каждому он сказал, вы, друзья мои. Послушайте, пару слов про друга. Кто такой друг? Если просто по-человечески взять... Два друга, и вы знаете, некоторые жизнь свою отдают за друзей, люди отдают жизнь свою за друзей. Парень отдает жизнь свою за девушку, потому что любит ее, заботится, считают ее другом, или девушка за парня там куда-то бросаются, прыгают, кончают жизнь с собой. Люди друг за друга, а здесь Бог назвал тебя другом. Вы, друзья мои, Он нас называет своим друзьями. Это ценно. Это настолько важно и весомо. И когда тебе тяжело, когда тебе трудно, когда тебе чего-то не хватает, куда ты идешь? Ты идешь к начальнику на работу. Слушай, помоги, вот дай мне премию или выпиши мне что-то. Когда тебе не хватает что-то, куда ты бежишь? К маме, к папе. Мама, папа не помогает. Куда ты бежишь? К друзьям бежишь. Слушай. Когда у тебя плохо, друг подходит к тебе и говорит, слушай, ты что такой кислый, что такой унылый, что с тобой случилось? Да отойди, не хочу, говорит. Нет, подожди, мы же с тобой друзья, мы же с тобой договорились, мы же с тобой поклялись быть друзьями, давай выкладывай. Христос заключил с нами завет. Он пообещал. Он взял нас. Он вошел в наше сердце. И Он говорит, вы друзья мои. И 7 стих 16 главы обязательно вам скажу. Прочитайте. Он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Посмотрите. Посмотрите вот это слово «лучше». Царь, который идет в Иерусалим, который идет на крест, который дает наставление, который заботится, он говорит, что он знает, что лучше нам. Вы слышите, какая важная истина? Он знает, что лучше мне. Он знает, что лучше тебе. Лучше тебе болеть или быть здоровым. Он знает, лучше тебе ехать на машине с такой скоростью или с другой. Я сегодня ехал и начал было чуть не раздражался в сердце своем. Знаете почему? Никогда не люблю опаздывать. Для меня опоздание – это как великий грех. Для меня опоздание – это так страшно. А сегодня мы едем и опаздываем на собрание. Мало того, что опаздываем, тут еще все светофоры собрал. Бывает, когда еду в воскресенье, все светофоры зеленые, я еду, как во время этого Брежнева. Все дороги открывают, мигалка идет, и все едут, и Брежнев без одного светофора. Я иногда езжу так. Один или два только светофора. Но представьте, 18 примерно светофоров вы все собрать в то время, когда ты опаздываешь. А он говорит, я знаю, что лучше тебе. Он говорит, я знаю, что лучше тебе. И потом я еду и думаю, ну хорошо, ну даже если бы я опоздал, даже если я проповедовал на первом собрании, первую проповедь, я опоздал и приехал только бы ко второй. Если бы я вообще не приехал на первую проповедь, ну кто-нибудь меня поругал бы, сказал, слушай, ну ты что же, пастор, а вообще не приехал, ты что, проспал что ли? Но дело в том, что мы не знаем, братья и сестры. В следующий раз вдруг когда-нибудь я опоздаю, не осудите меня, потому что, возможно, если бы я не опоздал, если бы я летел со всей скоростью и прошел бы один светофор другой, возможно, я бы вообще не доехал. Был такой случай, когда летом мы ехали, и Бог допустил, что у меня глаза клонят ко сну. Я вроде выспался, а у меня глаза закрываются. И Бог показывает, что впереди сильнейшая авария. И он дал мне полчаса отдохнуть, чай попить, остановились всей семьей. И когда полчаса мы отдохнули, проезжаем какое-то расстояние, смотрим, там такая сильнейшая авария. И если бы мы не остановились, мы были бы в этой аварии. Поэтому в Библии написано, любящим Бога все содействует ко благу. И последнее, я заканчиваю. Царь знает все. Он не только знает все. Он еще и ходатайствует, потому что 17 глава Евангелия от Иоанна, прежде чем его возьмут на распятие, он, входя в Иерусалим, учит, наставляет, заботится, и прежде чем его возьмут на распятие, прежде чем будут осуждать, прежде чем будут бить, плевать, оскорблять, унижать, он сначала становится на молитву и ходатайствует за каждого ученика. Того, которого Бог дал ему. 17 глава – это такая мощная глава, такое наставление, такой пример для подражания нам. И он молится за этих учеников, а потом говорит, не только за вас молюсь. И о чем конкретно он молится, там показано. Но он говорит, молюсь и за тех, которые уверуют по словам вашим. И поэтому он за нас молится, друзья. братья и сестры, церковь возлюбленная, Он назвал нас друзьями, Он заботится, мы не сироты. И Он говорит, я за вас молюсь, и я знаю, что лучше вам. Вы представляете, какой Бог у нас? Вы представляете, какой Царь у нас? Все царство – это Его. И Он господствует во всех мирах, и в грешном мире, и в святом мире. Если не верите, что Он в грешном мире царствует, 14 главу Исход читайте. Там Он говорит, я ожесточу фараона, врагов Божьего народа. И они скажут то и то. Он господствует во всяком человеке, даже если он противится. И даже дьявол без воли Божьей ничего не может сделать. Вот какой у нас царь, вот какой у нас Господь Бог. А мы у него хорошие, знаете, да? Потому что он говорит, я люблю вас, вы друзья мои. Мы у него хорошие. Правда, иногда согрешаем, непослушные, да? Но мы у него хорошие. Он даже назвал нас святыми. Святые.